подходят, мошки сидят.
Угу. Тоже хотят послушать.
Нет, они, по-моему, хотят выступить.
Или умереть.
Здравствуйте еще раз. Сегодня лекцию для вас читают Светлана Гущина и Татьяна Киселева. А тема нашей сегодняшней лекции – детско-родительские взаимоотношения как способ контактирования со средой. А, в общем-то, собирая какую-то информацию о том, что происходит на интенсиве, тема детско-родительских отношений, она как-то всегда актуальна и всегда звучит на всех интенсивах, на которых я была. Поэтому вот такая традиционная лекция, но мы сегодня попробуем про это рассказать, на мой взгляд, в несколько неожиданном ключе. Но прежде всего, трехдневка у нас посвящена телу, поэтому мы будем говорить и о теле в том числе. Тело – это единственная реальность индивида, когда он приходит в этот мир. Еще в утробе матери ребенок, плод, обеспечивает себе так называемую безопасность через телесный контакт с матерью. У него есть две точки, которыми он соприкасается с ней. Это пуповина и область между лопатками, на спине, он вот этой частью опирается о стенки матки. И именно это дает ему тот комфорт и безопасность. И потом, когда мы становимся уже взрослее, и если у нас появляются какие-то сложности в жизни, какие-то ситуации, которые ставят нас в затруднительное положение, если у нас еще и в жизни нам так повезло, и у нас есть телесно ориентированный терапевт, то для того, чтобы как-то успокоить нас и сообщить нам о том, что все, в общем-то, в наших руках, и мы сможем все исправить, он кладет нам руку между лопатками. Он находит это место, чуть-чуть перемещая ее вверх-вниз, вправо-влево, и мы успокаиваемся. Вот это вот волшебное чувство приходит к нам, вот такого спокойствия и умиротворения. Это все оттуда, из внутриутробного периода. И приходя в этот мир, мы начинаем контактировать с ним через тело. То есть наше тело продолжает работать, и эта работа самая-самая активная в первые дни, месяцы и годы жизни ребенка. Ну, понятно, что через прикосновение, ребенок потом чуть позже, он пробует все на вкус, он тянет все в рот для того, чтобы понять, что же вокруг него-то вообще происходит, и как этот мир устроен, насколько он опасен или безопасен для него. И первое время родитель-то заботится в основном о теле ребенка. Вот как только ребеночек рождается, что самое главное для мамы с папой? Чтобы поел, чтобы покушал, чтобы покакал, и чтобы был сухой там как-то, да. И, в общем-то, редкий родитель заботится о том, чтобы рассказывать ребенку о семье, там, о предках, о близких, о том, что он нужен, важен и ценен. В основном это такое функционирование вокруг обеспечивания комфорта его тела. Жизнь ребенка с самого начала зависит от стабильности родителя. Но не только родитель обеспечивает существование ребенка. Но как это ни парадоксально, но и ребенок поддерживает родителя.
И когда... То есть ребенок будет всегда обеспечивать стабильность своей мамы любым способом. Не слышно? Так лучше? Ребенок будет обеспечивать существование своей мамы любым способом, потому что для его выживания мама, или папа, или какой-то другой значимый родитель, скорее всего, мама, очень важны. Поэтому если мама тревожная, то ребенок будет обеспечивать ее тревожность. Как ни странно, но в тревожности она стабильна. Если мама спасатель, то ребенок будет болеть. Он будет делать все, чтобы мама чувствовала себя нужной и важной в роли спасателя. И на этапе формирования потребностей и происходят эти нарушения, которые потом во взрослой жизни мешают нам быть в нормальном контакте. Например, когда ребеночек совсем маленький, мама угадывает, она распознает его потребности. Вот хочет он там, он плачет, там хочет кушать, там, она пробует, не хочет, там мокрый, поменяла. А ребенок все равно продолжает плакать, мама не может угадать. Вот. И ребенок впадает в отчаяние, начинает там орать, мама не может понять, что с ним происходит. И если контакта между ребенком и матерью нет, то ребенок как раз впадает в отчаяние. Вот. А если мама такая зрелая, нормальная, то она понимает его перед собой и говорит: «Слушай, я тебя вижу, но ни хрена не могу понять, что ты хочешь мне сказать». И в этом прямом контакте ребенок как ни парадоксально успокаивается. Вот, ну, то есть целью, вот когда мы на группах очень часто там говорим, что ты хочешь сказать прямо. Вот, не обходным способом, а прямо. Это как будто я хочу услышать твою потребность. Что ты хочешь мне сказать? Я не буду, ну, угадывать. На втором этапе как будто развития, когда ребенок начинает вроде как уже чуть-чуть свои потребности обозначать, ну, например, он говорит: «Хочу вот эту игрушку». А мама говорит: «Нет, нельзя, там это розетка». То ребенок как раз перестает сформировать такое недоверие. Он понимает, что в ответ на его запрос, на его потребность, он может получить что-нибудь не то. И тогда он перестает прямо, ну, вообще просить. И пытается, ну, допустим, влезть в эту розетку, когда мама вышла. И когда вот степень контроля, степень удовлетворения этой потребности у ребенка достаточно сфрустрирована, то ребенок очень быстро становится взрослым. Он начинает сам удовлетворять свои потребности. То есть, проходя, скажем так, мимо контакта, он становится, учится быть одиноким.
Да, вот я еще хочу добавить, что если родители как-то не откликаются на потребности, интересы, желания ребенка, и более того, наказывают его тогда, когда он эти потребности и интересы удовлетворяет, то ребенок из активно-агрессивного, ну что такое агрессия, да? Это активное взаимодействие со средой для того, чтобы что-то там изменить и что-то получить. И вот если ребенка, не дай бог, родитель наказывает за то, что он что-то получает для себя из этой среды, ребенок становится пассивно-агрессивным. Так называемая пассивная агрессия формируется в детстве. Ребенку все равно надо, он получит это. Но он получит это по-другому, другим способом, не прямо, чтобы мама как-то это не заметила, но все равно у него это будет. Ну, там и различным манипуляциям тоже они начинают обучаться в раннем-раннем детстве. И если говорить про то, для чего вообще нам нужен контакт, то он нам нужен для того, чтобы получить заботу и для того, чтобы позаботиться о другом. Это, как я уже сказала, коммуникация такая очень простая, обыкновенная, нарушается в детстве и во время запретов каких-то и наказаний, и формирует вот тот самый непрямой контакт, косвенный контакт. И наша задача, в общем-то, про то, чтобы вот этот контакт спрямить, сделать его прямее. Здесь вот в группах у нас создается как раз такая вот атмосфера, поле такое, что мы готовы принимать любую форму вашего выражения. И вам за это, ну, ничего не будет, не грозит, вас не накажут, вас не выгонят, ну, как-то отвержения не будет. Вам, в общем-то, можно все. И если какая-то форма, которую вы выбираете, будет не совсем приемлема для группы, вам аккуратно об этом скажут. И вы можете что-то пробовать новое для себя. Когда Перлс говорит о контакте, он говорит о том, что это новый опыт. И тогда стремление к безопасности, так называемой безопасности, это попытка не вступать в контакт. Поэтому давайте попробуем как-то, ну, почувствовать себя вправе. Пробовать новые модели поведения, и да, вот Свет подсказывает мне, и давайте попробуем вправе рисковать, пробовать что-то новое. Ну и, собственно говоря, про детско-родительские отношения немножко так вот с другой стороны. На самом деле, вот детство не всегда было таким счастливым, к которому, ну, мы сейчас с вами более-менее привыкли, а скорее наоборот. Вообще история детства – это кошмар, от которого мы стали пробуждаться где-то только в середине прошлого века. И такой социолог, антрополог, философ Ллойд де Моус в своем совершенно замечательном, на мой взгляд, труде «Психоистория» разделил историю детства на 6 таких периодов. Эти периоды он обозвал, собственно, так. Инфантицидный стиль – это от самой древности до 4 века нашей эры. бросающий или игнорирующий стиль, это с 4 по 13 век нашей эры, амбивалентный стиль, 14-18 век, навязчивый стиль, 18-19 век, социализирующий, конец 19-го, середина 20 века и помогающий стиль. Собственно говоря, то, в чем мы живем сейчас, который начался с середины прошлого века. Инфантицидный стиль – это стиль, убивающий детей. Собственно говоря, это было обусловлено тем, что был низкий уровень материального производства, кормить ребенка было нечем, ухаживать за ним было некогда и некому, нужно было обеспечивать свою жизнь и свое существование, поэтому детей попросту убивали. Убивали их по-разному. Значит, да, надо сказать, что не всех подряд убивали, конечно, избавлялись от нежелательных детей, когда уже был ребенок в семье, или когда ребенок рождался с особенностями с какими-то. В общем-то, оставить пытались первенца, мальчика желательно, поэтому мальчиков было больше, нужно было воевать. Девочки были, ну и женщины потом, взрослые такой обузой. Такого ребенка, который в меру кричал, то есть он был не таким вот крикливым, но и не пассивным. То есть так нормально кричал. И все в порядке у него было с телом. Такого ребенка, значит, оставляли в семье. Как от детей избавлялись? По-разному. Оставляли на обочине дороги, швыряли в сточную канаву, в реку, там в кучу навоза. Но самое такое почетное было жертвоприношение. Мать была горда, если ее ребенка выбирали для жертвоприношения. И первые законы, которые запрещали детоубийство, которые вот регулировали эти отношения детско-родительские, появились только тогда, когда население стало значительно уменьшаться. И необходим был прирост населения для того, чтобы обеспечивать жизнь и существование, то есть выживание, собственно говоря, рода. Ну и вот про современный инфантицид, потому что все это продолжает жить.
Ну как сейчас живет вот этот современный инфантицид? Когда у мамы нет ресурса, когда она сама, ну так условно, ребенок, когда у нее нет сил, нет поддержки, то ребенок начинает обеспечивать ее стабильность, он ее спасает, и иногда этот ребенок либо рано становится взрослым, очень рано, вот, такой колосс на глиняных ножках, потом он вырастает, а ему трудно жить, либо ребенок просто умирает для того, чтобы дать своей маме ресурс. Вот такой вот современный способ.
Следующий стиль бросающий, это культура уже признает у ребенка наличие души. Но ребенок по-прежнему остается вещью для родителя, от которой можно избавиться. И избавляются от ребенка следующим способом. Его младенца отдают кормилице, потом как-то она его кормит, ну и, в общем-то говоря, выращивает. Потом его отдают в закрытые школы, там далекие какие-то, на воспитание в чужие семьи, в подмастерье отдают детей, чтобы они там выучились какой-то профессии. В монастыри женские и мужские. И ребенок, соответственно, растет вдали от семьи. Ребенка воспринимают как уменьшенного взрослого. К нему отношение точно такое же. Никакого снисхождения ребенок для себя не получает и рассчитывать на него не может. Ребенок одевают так же, как взрослого. Если это мальчик, то у него есть доспехи. Если ребенок, в общем-то, как-то остается в семье, то чаще он угнетен в каком-то там углу дома, и контакт с ним только вот тогда, когда родителю это интересно, или когда это, ну, по этикету так положено. Подойди, поцелуй утром маму, подойди вечером на прощание, там тоже поцелуй маму и папу. Но если это первенец, это наследник, то родитель-отец берет этого ребенка с собой на все свои так называемые там развлечения. Дети наряду с родителями играют в азартные игры, ходят в крестовые походы,
к куртизанкам, на истязание рабов, ну и так далее. Ну, а дети, соответственно, там, ну, крестьян, низших сословий, их берут с собой в поле, там, они там что-то тоже помогают по хозяйству, там, и так далее. Ну и наравне со взрослыми надо сказать, что дети терпят все те лишения, которые испытывают там или претерпевают их родители. Их арестовывают наравне со взрослыми, пытают и казнят. То есть все как у людей.
Ну, в современном мире, конечно, это узнаваемый стиль, потому что сейчас очень модно там отдавать ребенка в какие-то далекие там иностранные закрытые школы, в какие-то специализированные там помогающие интернаты, спортивные секции, отдавать его няням, в школы раннего развития, где ребенок все время остается вот так без маминой поддержки. Вот, и одна из сейчас таких проблем, кто в школе работает психологом, знает, дети не хотят учиться. Вот.
Ну да, правда, с эмоциональным контактом у таких детей как-то очень-очень плохо. Они, в общем-то, не чувствуют своих корней, они оторваны. И как вообще устанавливать контакт со средой, у них это получается сильно плохо. И потом это наши клиенты, собственно, наверное, хорошо, потом нам. Следующий стиль амбивалентный, 14-17 век. Ну, это двойственное, сами понимаете, двойственное отношение к ребенку. Ребенку дозволено войти в эмоциональную жизнь взрослого, но все-таки его еще не окружают достаточным вниманием. И самое главное, что ему отказывают в самостоятельном существовании. Надо сказать, что в это время появляется множество всяких книг по воспитанию, известный нам всем Джон Лок с его воспитанием молодого джентльмена. Появляется такая идея, что из ребенка, ребенок это материал, и из него можно вылепить все, что угодно. И это так называемая табула раса, на которой написал, потом как-то вытер то, что не понравилось, и давай лепить из него нечто другое. Ну, не получилось то, что хотел, я себе другие цели поставил. Значит, детей маленьких очень туго сильно пеленали, потому что была идея, что ребенок – существо, в общем-то, опасное, и прежде всего оно опасно для самого себя. Ребенок может, если его оставить без присмотра и не с пеленком, он может себе оторвать уши, вырвать глаза, переломать кости, ну, там, и так далее. А потом, когда дети подрастали, появлялись новые там способы ограничивать его свободу, всякие там ходунки, помощи, какие-то табуретки, в которых дети просто без движения находились, и все, вот они, чтобы, не дай бог, ничего никуда не залез, и ничего себе в том числе, не сломал, не навредил. В это время активно эксплуатируется образ Мадонны с младенцем. Появляется много, разные художники рисуют в разных вариантах. И вроде как ребенка надо любить, и вроде как надо его прижимать к себе и быть нежной и заботливой матерью. Но вылепливать характер все равно нужно. И выбивать дурь из ребенка тоже нужно. А как же? Иначе будет не то, чего я хочу. Вот про современность в этом смысле.
В современном мире, как это был, такой же амбивалентный стиль, конечно, тоже наблюдается, когда, с одной стороны, ребенку нужно обеспечивать там комфорт, там, не знаю, его одевать, соответствовать уровню, обеспечивать ему, красивую одежду, что там, хорошую школу, но в том числе нужно лепить из него, например, программиста, потому что они хорошо зарабатывают, а то, что ребенок там рисовать хочет, это, как правило, для родителей не важно. И тогда ребенок теряет ориентиры, он становится таким спеленатым. Он не знает, чего он хочет, у него нет своих желаний, он все время запрашивает, дайте мне инструкции, дайте мне там какое-то упражнение, дайте мне какой-нибудь совет, решите за меня этот вопрос. Я не знаю, чего я хочу, потому что я спеленок.
Ну да, он спеленат. И вот сейчас же есть такие мамаши, которые точно знают, что ребенку уже пора спать. И известный этот анекдот: иди домой, мама, что я хочу спать, нет, ты проголодался, или там, нет, ты там это, замерз, приходи, одевайся. И, ну да, потом такая мама точно знает, на ком этот ребенок должен жениться, что вот эта вот девочка нам не подходит, а вот это вот вполне, давай-ка ты вот, ну, как-то тоже. Так. А следующий стиль, 18-19 век, это навязчивый стиль, когда ребенка продолжают считать опасным существом и уже стремятся контролировать не только его тело, поведение, но и его мысли, желания и чувства. Волю его подавляют. И именно в этом периоде, 18-19 век, легализуется так называемый конфликт отцов и детей. Если раньше этот конфликт не признавался, родитель был всегда прав, то сейчас уже говорят о том, что это конфликт, что дети становятся неуправляемы, что у них есть свои представления о том, как они могут или хотят жить. В общем-то, мы на пути к тому, что имеем сейчас, слава Богу. Социализирующий стиль. Социализирующий стиль, конец 19-го, середина 20 века, в общем-то, идет такое завоевание мыслей, чувств и стремлений ребенка и приобщение его к культуре. И это уже идет не через наказание, через какие-то лишения, а с ребенком пытаются договариваться, его пытаются готовить к будущей жизни, ему сообщают о том, что его там может ждать. И появляется так субъектность ребенка, то есть про то, что он имеет право на свое мнение, на свои представления о том, чего он хочет. Субъектность появляется вот уже до середины 20 века. Хотя есть еще вот эти вот замечательные бихевиористы, которые, опираясь на труды Павлова и Ухтомского, говорят о том, что все можно сформировать. Сформировать такую личность, как нам нужно. Ну и, наконец, помогающий стиль, это с середины прошлого века, уже ребенку даются все права. Он лучше знает, что ему нужно, и родитель это признает. Признается, что ребенок – это такая система саморазвивающаяся, и что ребенок вполне себе может обеспечить необходимый уровень там, удовольствий и даже какого-то существования. Ребенку начинают доверять. Функции родителя сводятся к тому, чтобы создать благоприятные условия для развития ребенка. Ему помогают в индивидуальном развитии, стремятся к эмоциональной близости с ребенком, стремятся понять его, быть с ним в единомыслии. И это является очень ценным. Ну и понятно, вы понимаете, что появляются такие разные направления в психотерапевтической науке и практике, как гуманистическая психология, клиент-центрированная психология. И это отражается на том, как родители взаимодействуют с детьми.
А, ну все, давай скажу.
Для чего мы это все рассказывали в рамках нашего интенсива? Потому что, чтобы как-то каждый узнал там в себе, ну как во мне сейчас живет там маленькая Светочка там, и большая Света, которая все умеет, которая вот сидит здесь, читает лекцию, которая там с Харькова доехала до этого места за 20 часов за рулем. Она все может. Но маленькая Светочка, именно она страдает. Потому что где-то нарушены те вещи в детстве, каким-то стилем воспитания, там, где я была вынуждена, например, там, поддерживать свою маму там, каким-то способом. Ну, например, быть хорошей. Потому что если я хорошая, мама меня любит. И так у каждого. Если там я тревожная, мама меня любит. Если я болею, мама меня любит. Ну и так далее. То задача как раз вот подхода, в котором мы сейчас работаем, ну, найти эту маленькую Светочку или маленькую Машеньку, или там маленького Вовочку, и понять, в каком месте вот этот способ был нарушен, где сформировалось недоверие, где сформировалось отчаяние, где меня невозможно обнять, ну, или невозможно вообще до меня дотронуться. Или наоборот, я все время хочу с кем-то обниматься и быть рядом. И как-то эти способы попытаться сделать их другими, научиться как не делать их другими, а как-то научиться еще чему-нибудь. Ну, например, просто если я хочу, например, тепла, и чтобы меня по голове гладили, не обязательно при этом, чтобы у меня голова болела.
Вот. И мужчина, который со мной рядом, гладил меня по голове.
Все, пожалуйста. Нет, сейчас еще просто скажу.
В общем, отношения людей на интенсиве, они отчасти детско-родительские. Клиент очень часто выбирает себе терапевта для того, чтобы его там как-то жалели, заботились о нем, поддерживали, понимали и помогали, ну, как-то там быть, может быть, даже взрослеть. Терапевты тоже очень часто обнаруживают, что впадают в родительскую позицию и как-то со своим клиентом взаимодействуют как мама, смотрят на него как на ребенка, который нуждается в чем-то. Да, иногда они бывают достаточно критикующими, там, фрустрирующими, но тем не менее. Давайте мы попробуем сейчас, правда, так замечать, что нам нужно в этом контакте клиент-терапевт. И как мы проявляем себя в этом контакте? Способны ли мы действительно выпрямлять его? И способны ли мы замечать, что хочет нам сказать наш партнер по общению, даже если он говорит это не прямо? И, наверное, для того, чтобы ну, как-то завершить, про что я говорю, я почему-то вспомнила сейчас формулу счастья, которая где-то 2 года назад была Всемирной организацией здравоохранения, ну как-то так одобрена. И я подумала про то, что это точно про наш интенсив. Первый фактор счастья в этой формуле – это «лови момент». Правда, то, что происходит здесь с вами сейчас – это ваша жизнь. И этот момент очень-очень ну, такой вот уникальный и, на мой взгляд, очень благоприятный. Потому что люди здесь все собрались добрые, отзывчивые, поддерживающие, заботливые, понимающие, осознающие, что они делают. И этот фактор «лови момент», он такой значительный, у него индекс 16. Следующий фактор там другой, но я перейду к тому фактору, который, мне кажется, очень откликается теме нашей трехдневки. Это заботься о своем теле. Потому что, как я уже вначале говорила, тело – это единственная реальность, которая у нас есть. Вчера в лекции Геннадий Иванович и Наталья Ивановна говорили о том, что реальность, она вся субъективна, и объективной, в общем-то, не бывает. Но тело – это та реальность, которая есть у каждого из нас. И вот заботься о теле, индекс в этой формуле – 32. Дальше есть там такой фактор «будь любознательным». Это точно у нас присутствует. Вы ходите на лекции, вы ходите на какие-то мастер-классы. Вот вчера кто-то куда-то ходил. Вы интересуетесь чем-то. Вы в меру любознательны. Там индексы небольшие. Вот все остальные факторы я просто не помню. Там от 2, 3, 5. Ну, не помню точно. Следующий фактор – это «занимайся любимым делом». Я не помню. Вот все остальные индексы там 2, 3 и 5. Ну, не помню. Какие-то незначительные. Занимайся любимым делом. Ну, правда, я надеюсь, что у вас у каждого есть любимое занятие. Но это не в смысле хобби. Это правда про профессию идет речь. А следующий фактор. Замечай другого. Будь с другим. Будь внимательным к другому, замечай его, ну, какие-то там изменения, может быть, настроение, обращай на то, что он вдруг загрустил, или что он что-то хочет тебе сказать, или о чем-то просит тебя. И последний фактор в этой формуле – поддерживай отношения. Мне кажется, замечательная формула, она мне нравится, и я как-то периодически сверяю свою жизнь с ней. Я предлагаю вам ну, как-то делать это на этом интенсиве, потому что, правда, момент – это и есть наша жизнь. Прошлое – оно уже прошло. Будущее – непонятно, что с ним будет. Нет, вот видите, сейчас дождик пошел, пришлось компьютер закрыть, боюсь, клавиатуру зальет. В общем, я желаю вам счастья, удовольствия и большое спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, мы оставили для них время. Пожалуйста.